Глава 27. Можешь меня очистить? Из всех болезней, известных на Востоке, самой страшной была проказа. Неизлечимый, заразный, приводящий к ужасным последствиям, этот недуг наводил страх даже на самых смелых людей. Евреи считали проказу наказанием за грехи и называли ее бичом и перстом Божьим. Поражающая весь организм, неизлечимая, смертельная болезнь считалась символом греха. По существовавшему закону прокаженный объявлялся нечистым. Он умирал для общества. Все, к чему бы он ни притронулся, считалось нечистым. Воздух заражался его дыханием. При малейшем подозрении в этой болезни человека осматривали священнослужители, чтобы решать его судьбу. Тот, кого объявляли прокаженным, оказывался оторванным от семьи и изгнанным из общества израильского. Такой человек был обречен общаться только с себе подобными. Требования закона были беспощадны. Даже для царей и правителей не делалось исключения. Монарх, подверженный этой ужасной болезнью, должен был оставить царский скипетр и удалиться из общества. Вдали от друзей и родных прокаженный нес на себе проклятие этой болезни. Он должен был объявлять о своем несчастье и, раздирая одежды, криком предупреждать о своем приближении, чтобы люди бегали прочь от него. Скорбный вопль из уст одинокого изгнанника «Нечист, нечист!» вызывал страх и отвращение. Там, где совершал свое служение Христос, было много таких страдальцев, и вести о его исцелениях дошли и до них, пробудив в их сердцах искорку надежды. Еще со времен пророка Елисея никто не слышал об очищении прокаженных. Они не осмеливались надеяться, что Иисус сделает для них то, что он не делал никому из людей. Однако нашелся и среди них один человек, в сердце которого начала пробуждаться вера. Но он не знал, как подойти к Иисусу. Будучи изгнанным из общества своих близких родных, мог ли он показаться на глаза Исцелителю? Одолевали сомнения, исцелит ли его Христос? Обратит ли он внимание на того, кого считает страдающим от судов Божьих? Не проклянет ли он его, подобно фарисеям и даже врачам, и не изгонит ли из этого людного места? Горемыка обдумал все, что слышал об Иисусе. Ни один искавший его помощи не был им отвергнут. И страдалец решил во что бы то ни стало найти Спасителя. Изгнанный из городов, он надеялся встретить его где-нибудь на горных тропинках или подойти к нему, когда он будет наставлять людей вдали от селений. Трудности были велики, но для прокаженного это стало единственной надеждой. И вот прокаженный направляется к Спасителю. Иисус проповедует недалеко от озера, и народ толпится вокруг Него. Стоя вдалеке, больной улавливает несколько слов Спасителя. Он видит, как Спаситель возлагает руки на больных. Он видит, как хромые, слепые, парализованные, умирающие от различных болезней, становятся здоровыми и славят Бога за избавление. Вера его укрепляется, и он продвигается все ближе и ближе к собравшейся толпе. Все забыто. И запреты, лежащие на нем, и безопасность людей, и страх, который он всем внушает. Он думает только о благословенной надежде на исцеление. Этот человек представлял собой ужасное зрелище. Болезнь оставила страшные следы. На его разлагающееся тело невозможно было смотреть без отвращения. Увидев его, люди в ужасе отпрянули. Они сжались друг к другу, стараясь избежать прикосновения к нему. Некоторые пытаются помешать прокаженному подойти к Иисусу. Напрасно. Он ничего не видит и не слышит. Он не обращает внимания на людей, которые вслух выражают свое отвращение. Он видит только Сына Божьего. Он слышит только один голос. тот, который дает жизнь умирающему. И, подойдя к Иисусу, падает у его ног с криком: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус ответил: «Хочу, очистись». И возложил свою руку на него. Перемена произошла мгновенно. Тело больного стало сильным, нервы восприимчивыми, а мышцы — крепкими. Грубая, покрытая струпьями кожа, характерная для больных проказой, приобрела здоровый матовый оттенок и румянец, как у ребенка. Иисус повелел этому человеку не разглашать происшедшего с ним чуда, но сразу же принести жертву в храме за свое очищение. Но такую жертву не могли принять до тех пор, пока священник не осмотрит человека и не объявит его очищенным. Какой бы неприятной ни казалась священнослужителям эта обязанность, они все равно не могли отказаться осматривать человека и выносить решение по этому вопросу. В Писании говорится о том, как настойчиво Христос велел этому человеку хранить молчание и действовать быстро. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Зная священники, каким образом произошло исцеление прокаженного, их ненависть ко Христу могла повлиять на объективность принимаемого решения. Иисус хотел, чтобы человек показался в храме раньше, чем слухи о чуде дойдут до священников. Так можно было бы добиться непредвзятого решения, чтобы исцеленный от проказы мог вновь соединиться со своей семьей и друзьями. Были и другие причины, которыми руководствовался Христос, повелевая человеку молчать. Спаситель знал, что его враги постоянно пытаются ограничить его деятельность и отвратить народ от него. Он знал, если весть об исцелении прокаженного разнесется далеко, многие, страдающие этой ужасной болезнью, начнут стекаться к нему, и народ поднимет крик, опасаясь заразы. Многие из прокаженных не смогут использовать дар здоровья так, чтобы он стал благословением для них или для других людей. И, привлекая прокаженных к себе, Иисус мог дать повод для обвинения, что он нарушает указания существующего закона, а это было бы препятствием для его проповеди Евангелия. Последующие события показали правоту Христа. Толпы народа, присутствовавшие при исцелении прокаженного, желали узнать о решении священников. Возвращение больного к друзьям вызвало большое возбуждение, и к тому же, несмотря на предупреждение Иисуса, этот человек даже не пытался скрыть факт своего исцеления. Скорее всего, скрыть это было невозможно, но прокаженный рассказывал повсюду о случившемся. Он был уверен, запрет Иисуса объясняется только его скромностью и поэтому превозносил силу этого великого исцелителя. Он не понимал, что каждое такое событие укрепляло решимость священников и старейшин погубить Иисуса. Сознавая, как хорошо быть здоровым, радуясь возродившимся силам, возвращению к семье и в круг друзей, исцеленный не мог не возносить хвалу тому врачу, который сделал его здоровым. Но разглашение случившегося помешало работе Спасителя. Такое количество народа стекалось к Иисусу, что он был вынужден на время прекратить свою деятельность. Каждое дело Христос совершал, руководствуясь далеко идущими намерениями. Его действия значили гораздо больше, чем это казалось на первый взгляд. Так было и в случае с прокаженным. Иисус помогал всем приходившим к Нему, но Он желал также благословить и тех, кто не обращался к Нему. За Ним шли мытари, язычники и самаряне. Но Он стремился, чтобы Его услышали также священники и учители, замкнувшиеся в своих предубеждениях и приверженности к традициям. и он использовал для этого все возможности. Посылая исцеленного к священникам, он хотел предоставить им свидетельство, которое рассеяло бы их предубеждение. Фарисеи утверждали, что учение Христа противоречит закону, который Бог дал через Моисея. Но, повелевая очистившемуся от проказа принести жертву в соответствии с законом, Христос опроверг эти обвинения. Такого свидетельства вполне достаточно для тех, кто хотел удостовериться в его правоте. Вожди в Иерусалиме посылали соглядатаев, чтобы найти какой-либо предлог и приговорить Христа к смерти. В ответ он представил им доказательства своей любви к человечеству, своего уважения к закону и своей силы освобождать от греха и смерти. Он свидетельствовал о них: «Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Он, давший на горе заповедь «любите врагов ваших», подтвердил ее собственным примером, не воздавая злом за зло или ругательством за ругательство. Те же священники, которые приговорили прокаженного к изгнанию, ныне удостоверили его исцеление. Это решение, публично оглашенное и записанное в книге, стало неопровержимым свидетельством в пользу Христа. И когда исцеленный был восстановлен в своих правах в израильском обществе на основании свидетельства священников, подтвердивших, что на нем не было и следа болезни, он сам оказался живым свидетельством о благодетели. Он с радостью принес жертву и возвеличил имя Иисуса. Священники убедились в божественной силе Спасителя. Им была дарована возможность познать истину и воспользоваться светом. Отторгнутый свет мог удалиться от них безвозвратно. Многие отвергли свет, но он был дарован не напрасно. Он коснулся многих сердец, хотя внешне это какое-то время и не проявлялось. Во время земной жизни Спасителя казалось, что его служение вызвало очень мало ответной любви у священников и учителей. Но после его вознесения из священников очень многие покорились вере. Очищение Христом прокаженного от его ужасной болезни наглядно изображает очищение души от греха. Человек, пришедший к Иисусу, был весь в проказе. Эта смертельная болезнь распространилась по всему его телу. Ученики старались уберечь учителя от прикосновения к нему, потому что тот, кто прикоснется к прокаженному, сам становился нечистым. Но, возложив свою руку на прокаженного, Иисус не осквернился. Его прикосновение обладало животворящей силой. Проказа сошла. Так обстоит дело и с проказой греха, укоренившейся, смертельной, от которой невозможно очиститься силами человека. Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места, язвы, пятна, гноящиеся раны. Но Иисус, принявший человеческую природу, не может заразиться. Его присутствие целительно для грешника, и всякий, кто падет к его ногам и скажет с верой: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить», услышит ответ: «Хочу, очистись». Исцеляя некоторых больных, Иисус не сразу даровал им желаемое благословение. Но в случае с проказой просьба об исцелении была исполнена немедленно. Когда мы молимся о получении земных благословений, ответ на нашу молитву может быть дан позже, или же Господь может даровать нам что-либо другое, не то, что мы просим. Но все происходит иначе, когда мы просим от избавления от греха. Его желание очистить нас от греха, сделать нас своими детьми и дать нам силу жить святой жизнью. Христос отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, но по воле Бога и Отца нашего. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Исцелив расслабленного в Капернауме, Христос вновь преподал ту же истину. Это чудо должно было показать Его силу прощать грехи. Исцеление расслабленного учит нас и другим драгоценным истинам. Мы преисполняемся надеждой и вдохновением, а мелочные придирки фарисеев служат уроком предостережения. Подобно прокаженному, этот расслабленный потерял всякую надежду на выздоровление. Его болезнь была результатом греховной жизни, и страдания усиливались муками совести. Он давно обращался и к фарисеям, и к врачам, надеясь получить облегчение от духовных терзаний и физической боли. Но те невозмутимо объявляли его неизлечимым и предавали его гневу Божьему. Считая страдания свидетельством божественного вмешательства, фарисеи чуждались больных и нуждающихся. Но часто те, кто превозносит свою святость, более виновны, нежели страдальцы, которых они осуждают. Парализованный был совершенно беспомощен и, утратив надежду на поддержку, впал в отчаяние. Затем он услышал о чудесах Иисуса. Он узнал, что такие же грешные и беспомощные люди, как он, получали исцеление. Даже прокаженные очищались, и друзья, рассказывая ему об этом, подбадривали его. Выздоровление возможно, если его принесут к Иисусу. Но, вспомнив причину своей болезни, он вновь потерял надежду. Он боялся, что духовно чистый врач не потерпит его в своем присутствии. Но он желал не столько физического исцеления, сколько освобождения от бремени греха. Если бы увидеть Иисуса и получить уверение в прощении и примирении с небом, он был бы готов умереть или жить по воле Божией. И умирающий закричал: «О, если бы я мог прийти к Нему!» Нельзя было терять ни минуты. На его ослабевшем теле уже появились следы тления. Он умолял друзей отнести его на постели к Иисусу, и они с радостью сделали это. Но людей, собравшихся в доме, где был Спаситель, и вокруг него, оказалось слишком много. Пробраться к Иисусу или хотя бы подойти достаточно близко, чтобы услышать Его голос, было невозможно. Иисус учил в доме Петра. Как обычно, ученики сидели вокруг Него. И сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие со всех мест Галилеи и Иудеи и Иерусалима. Они пришли следить за Иисусом и выискивать, в чем бы обвинить Его. Помимо этих официальных лиц собралась пестрая толпа пылких почитателей, просто любопытных и неверующих. Здесь были люди разных национальностей и разных сословий. И сила Господня являлась в исцелении больных. Дух жизни витал над собранием, но фарисеи и учителя не заметили его присутствия. Они не чувствовали нужды в исцелении. Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. Снова и снова пытались протиснуться сквозь толпу люди, несущие парализованного, но все было напрасно. Больной смотрел по сторонам с невыразимым отчаянием. Сейчас, когда помощь, к которой он так стремился, была столь близка, мог ли он утратить надежду? Тогда, по его предложению, друзья подняли больного на кровлю дома и, разобрав ее, спустили его к ногам Иисуса. Беседа прервалась. Спаситель взглянул на скорбное лицо, увидел умоляющий взор, обращенный к нему. Он понял, что произошло. К нему устремился беспокойный и сомневающийся дух этого человека. Расслабленный находился еще у себя дома, когда Спаситель пробудил его совесть. Когда же этот человек покаялся в своих грехах и уверовал, что Иисус может исцелить его, животворящая милость Спасителя коснулась жаждущего сердца. Иисус видел, как первый пробел веры перерастает в глубокую уверенность, что только Он является Спасителем грешников. Иисус видел, как эта вера становилась все сильнее с каждой попыткой добраться до Него. Слова Спасителя прозвучали словно музыка для слуха страдальца. «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Бремя отчаяния спадает с души больного. Мир, обретенный через прощение, воцаряется в его душе. Это заметно и по выражению его лица. Боль пропала, и все его существо преобразилось. Беспомощный паралитик исцелен, виновный грешник прощен. С простой верой он принял слова Иисуса как дар новой жизни. Он ни о чем больше не просил и лежал в блаженном молчании, исполненный такого умиротворения, что не мог произнести ни единого слова. Свет небесный озарил его, а народ с благоговением смотрел на происходящее. Раввины с тревогой ожидали, как в этом случае поступит Христос. Они вспоминали, этот человек обращался к ним за помощью, а они отказали ему, нуждающемуся в надежде и сочувствии. Но мало этого, они еще заявили, что он страдает от проклятия Божьего за свои грехи. Все это отчетливо всплыло в их памяти, когда они увидели больного перед собой. Они заметили, с каким интересом все наблюдают за происходящим, и ужасно боялись потерять свое влияние на народ. Эти знатные люди не обменялись ни словом, но, глядя в глаза друг другу, понимали, что каждым владеет одна и та же мысль. Нужно сделать что-то, чтобы сдержать порыв чувств. Иисус объявил, что грехи расслабленного прощены. Фарисеи ухватились за эти слова, считая их богохульством, и решили, что смогут представить это грехом, достойным смерти. Они говорили про себя, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Устремив на них свой взор, от которого они съежились и подались назад, Иисус сказал, «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать? Прощаются тебе грехи твои, или сказать «Встань и ходи». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он расслабленному, тебе говорю «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И тогда тот, кого принесли к Иисусу на носилках, поднялся на ноги с такой же гибкостью и силой, словно это был молодой человек. Живоносная кровь снова струится в его жилах. Каждый орган его тела неожиданно начинает действовать. Мертвенно-бледный цвет исчезает, на щеках появляется здоровый румянец. Он тотчас встал и, взяв постель, пошел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видали». О чудесная любовь Христа, исцеляющая виновных и страдающих! О милосердный Бог, скорбящий и облегчающий боль страдающего человека! О изумительная сила, явленная сынам человеческим! Кто может усомниться в спасительной вести? Кто может пренебречь милостями сострадательного Искупителя? Чтобы вернуть здоровье этому уже разлагающемуся телу, нужна была творческая сила. Тот, кто вдохнул жизнь в человека, созданного из праха, ныне даровал жизнь умирающему расслабленному. Та же сила, которая даровала жизнь телу, обновила и сердце. Тот, кто во время творения сказал и сделалось, повелел и явилось, вдохнул жизнь в душу, мертвую в грехах и преступлениях. Исцеление тела указывало на действие силы, обновившей сердце. Христос повелел расслабленному встать и идти, чтобы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Расслабленный обрел в Иисусе исцеление и души, и тела. Духовное исцеление сопровождалось физическим выздоровлением. Мимо этого урока нельзя пройти. Сегодня тысячи людей страдают от болезни плоти, и они, подобно расслабленному, жаждут услышать: «Прощаются тебе грехи твои». Бремя греха влечет за собой беспокойство. Неудовлетворенное желание является основой всех болезней. Эти люди не найдут себе успокоения до тех пор, пока они не придут к тому, кто исцеляет души. Только Он может дать мир, который укрепит ум и оздоровит тело. Иисус пришел, чтобы разрушить дела дьявола. В нем была жизнь, и Он говорит: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Он есть Дух Животворящий, и поныне Он обладает той же животворящей силой, как и прежде, когда исцелял больных и прощал грешников. Он прощает все беззакония твои и исцеляет все недуги твои. Исцеление расслабленного подействовало на народ так, будто небо разверзлось, где таилась слава лучшего мира. Когда исцеленный человек проходил сквозь толпу, благословляя Бога на каждом шагу, чувствуя необычайную легкость, люди сторонились и испуганно смотрели на него, перешептываясь между собой: «Странные вещи мы видели сегодня». Фарисеи онемели от изумления и были подавлены своим поражением. Они видели, что никто в этой толпе не разделит их подозрения и зависти. Чудо совершилось с тем человеком, которого они предали гневу Божьему, и это произвело такое впечатление на людей, что они забыли на время о раввинах. Фарисеи увидели, что Христос обладает силой, которая присуща только Богу. Однако кротость и достоинство, с которым он держался, резко отличалось от их высокомерного поведения. Они смутились и пришли в замешательство, ощущая присутствие высшего существа, но не желая признать это. И чем убедительнее было доказательство власти Иисуса прощать грехи на земле, тем сильнее они укреплялись в своем неверии. Выйдя из дома Петра, где они видели исцеление расслабленного по слову Христа, они отправились измышлять новые интриги, чтобы заставить замолчать Сына Божьего. Жестокий телесный недуг был исцелен силой Христа, но духовная болезнь гораздо сильнее овладела теми, кто не желал видеть свет. Проказа и паралич были не так опасны, как фанатизм и неверие. В доме исцеленного воцарилась великая радость, когда он вернулся, легко неся постель, на которой совсем недавно унесли его из дому. К исцеленному со слезами радости, с трудом веря своим глазам, собрались родные. Он стоял перед ними в рассвете сил. Некогда безжизненные руки теперь легко повиновались ему. Еще недавно сморщенные, со свинцовым налетом, его кожа теперь была свежей и здоровой. Его походка стала твердой и непринужденной. Лицо светилось радостью и надеждой, а выражение чистоты и умиротворения стерло следы греха и страдания. Радостное благодарение раздавалось в этом доме. И Бог был прославлен через Сына Своего, который вернул надежду потерявшим ее и силу разбитому параличом. Этот человек и вся его семья были готовы жизнь свою положить за Иисуса. Даже малейшее сомнение не омрачало их веру, и никакое неверие не умаляло их преданности тому, кто принес свет в их мрачное жилище.